Нельзя проникнуть в душу человека, но Сенцову за эти дни не раз казалось, что сам Серпилин не испытывает страха смерти. Наверное, это было не так, но выглядело так. В то же время Серпилин не делал виду, что не понимает, как это люди боятся, как это они могли побежать, растеряться, бросить оружие. Наоборот, он давал почувствовать им, что понимает это, но в то же время настойчиво вселял в них мысли, что испытанный ими страх и пережитое поражение – все это в прошлом, что так было, но так больше не будет, что они потеряли оружие, но могут приобрести его вновь. Наверное, поэтому люди не отходили от Серпилина подавленными, даже когда он говорил с ними круто. Он справедливо не снимал с них вины, но и не переваливал всю вину только на их плечи. Люди чувствовали это и хотели доказать, что он прав. Перед вечерним привалом произошла еще одна встреча, не похожая на все другие. Из двигавшегося по самой чащобе леса бокового дозора пришел сержант, приведя с собой двух вооруженных людей. Один из них был низкорослый красноармеец в потертой кожаной куртке поверх гимнастерки и с винтовкой на плече. Другой — высокий, красивый человек лет 40, с орлиным носом и видневшийся из-под пилотки благородной сединой, придававшей значительность его моложавому, чистому, без морщин лицу. На нем были хорошие галифе и хромовые сапоги, на плече висел новенький ППШ с круглым диском, но пилотка на голове была грязная, засаленная, и такой же грязной и засаленной была нескладно сидевшая на нем красноармейская гимнастерка, не сходившаяся на шее и короткая в рукавах. Товарищ комбриг, подходя к Серпилину вместе с этими двумя людьми, косясь на них и держа наготове винтовку, сказал сержант: «Разрешите доложить. Привел задержанных, задержал и привел под конвоем, потому что не объясняют себя, а также по их виду. Разоружать не стали, потому что отказались, а мы не хотели без необходимости открывать в лесу огонь». Заместитель начальника оперативного отдела штаба армии полковник Баранов, отрывисто бросив руку к пилотке и вытянувшись перед Серпилиным и стоявший рядом с ним Шмаковым, сердито с ноткой обиды сказал человек с автоматом: «Извиняемся», услышав это, и, в свою очередь, прикладывая руку к пилотке, сказал приведший задержанных сержант: «А чего вы извиняетесь?» — повернулся к нему Серпилин. «Правильно сделали, что задержали, и правильно, что привели ко мне. Так действуйте и в дальнейшем. Можете идти. Попрошу ваши документы». Отпустив сержанта, повернулся он к задержанному, не называя его по званию. Губы у того дрогнули, и он растерянно улыбнулся. Сенцову показалось, что этот человек, наверное, был знаком с Серпилиным, но только сейчас узнал его и поражен встречей. Так оно и было. Человек, назвавший себя полковником Барановым и действительно носивший эту фамилию и звание, и состоявший в той должности, которую он назвал, когда его подвели к Серпилину, был так далек от мысли, что перед ним здесь, в лесу, в военной форме, окруженный другими командирами, может оказаться именно Серпилин, что в первую минуту лишь отметил про себя, что высокий комбриг с немецким автоматом на плече очень напоминает ему кого-то. «Серпилин!» — воскликнул он, разведя руками, и трудно было понять, то ли это жест крайнего изумления, то ли он хочет обнять Серпилина. «Да, я комбриг Серпилин», — неожиданно сухим, жестяным голосом сказал Серпилин. «Командир вверенной мне дивизии, а вот кто вы, пока не вижу. Ваши документы». «Серпилин, я Баранов. Ты что, с ума сошел?» «В третий раз прошу вас предъявить документы», — сказал Серпилин все тем же жестяным голосом. «У меня нет документов», — после долгой паузы сказал Баранов. «Как так нет документов?» «Так вышло. Я случайно потерял. Оставил в той гимнастерке, когда менял вот на эту, красноармейскую». Баранов задвигал пальцами по своей засаленной, не по росту тесной гимнастерке. «Оставили документы в той гимнастерке. А полковничьи знаки различия у вас тоже на той гимнастерке?» «Да», — вздохнул Баранов. «А почему же я должен вам верить, что вы заместитель начальника оперативного отдела армии, полковник Баранов?» «Но ты же меня знаешь, мы же с тобой вместе в академии служили», — уже совсем потерянно пробормотал Баранов. «Предположим, что так, нисколько не смягчаясь, все с той же непривычной для Сенцова жестяной жесткости», — сказал Серпилин. «Но если бы вы встретили не меня, кто бы мог подтвердить вашу личность, звание и должность?» «Вот он», — показал Баранов на стоявшего рядом с ним красноармейца в кожаной куртке. «Это мой водитель». «А у вас есть документы, товарищ боец?» Не глядя на Баранова, повернулся Серпилин к красноармейцу. «Есть». Красноармеец на секунду запнулся, не сразу решив, как обратиться к Серпилину. «Есть, товарищ генерал». Он распахнул кожанку, вынул из кармана гимнастерки, обернутую в тряпицу красноармейскую книжку, и протянул ее. «Так», — вслух прочел Серпилин, — «красноармеец Золотарев Петр Ильич, воинская часть 22-14. «Ясно». И он отдал красноармейцу книжку. «Скажите, товарищ Золотарев, вы можете подтвердить личность, звание и должность этого человека, вместе с которым вас задержали?» И он, по-прежнему не поворачиваясь к Баранову, показал на него пальцем. «Так точно, товарищ генерал, это действительно полковник Баранов. Я его водитель». «Значит, вы удостоверяете, что это ваш командир?» «Так точно, товарищ генерал». «Брось издеваться, Серпилин!» — нервно крикнул Баранов. Но Серпилин даже и глазом не повел в его сторону. «Документов нет, знаков различия нет, гимнастерка с чужого плеча, сапоги и бриджи комсоставские». Голос Серпилина с каждой фразой становился все жестче и жестче. «При каких обстоятельствах оказались здесь?» — спросил он после паузы. «Сейчас я тебе все расскажу», — начал было Баранов. Но Серпилин, на этот раз полуобернувшись, прервал его. «Пока я не вас спрашиваю, говорите», — снова повернулся он к красноармейцу. Красноармеец, сначала запинаясь, а потом все уверенней, стремясь ничего не забыть, начал рассказывать, как они 3 дня назад, приехав из армии, заночевали в штабе дивизии, как утром полковник ушел в штаб, а кругом сразу началась бомбежка, как вскоре один приехавший из тыла шофер сказал, что там высадился немецкий десант, и он, услышав это, на всякий случай вывел машину. А еще через час прибежал полковник, похвалил его, что машина стоит уже наготове, вскочил в нее и приказал скорее гнать назад, в Чаусы. Когда они выехали на шоссе, впереди была уже сильная стрельба и дым. Они свернули на проселок, поехали по нему, но опять услышали стрельбу и увидели на перекрестке немецкие танки. Тогда они свернули на глухую лесную дорогу, с нее съехали прямо в лес, и полковник приказал остановить машину. Рассказывая все это, красноармеец иногда искоса взглядывал на своего полковника, как бы ища у того подтверждения, а тот стоял молча, низко опустив голову. Для него начиналось самое тяжкое, и он понимал это. «Приказал остановить машину», — повторил последние слова красноармейца Серпилин. «И что дальше?» «Потом товарищ полковник приказал мне вынуть из-под сиденья мою старую гимнастерку и пилотку. Я как раз недавно получил новое обмундирование, а старую гимнастерку и пилотку при себе оставил, на всякий случай, если под машиной лежать. Товарищ полковник снял свою гимнастерку и фуражку и надел мою пилотку и гимнастерку. Сказал, что придется теперь пешком выходить из окружения, и велел мне облить машину бензином и поджечь. Но только я...» Шофер запнулся. «Но только я, товарищ генерал, не знал, что товарищ полковник забыл там документы в своей гимнастерке. Я бы, конечно, напомнил, если б знал, а то так все вместе с машиной и зажег». Он чувствовал себя виноватым. «Вы слышите?» — Серпилин повернулся к Баранову. «Ваш боец сожалеет, что не напомнил вам о ваших документах». В голосе его прозвучала насмешка. «Интересно, что произошло бы, если бы он вам о них напомнил?» Он снова повернулся к шоферу. «Что было дальше?» «Дальше шли 2 дня, прячась. пока вас не встретили». «Благодарю вас, товарищ Золотарев», — сказал Серпилин. «Занеси его в списки, Сенцов. Догоняйте колонну и становитесь в строй. Довольствие получите на привале». Шофер было двинулся, потом остановился и вопросительно посмотрел на своего полковника, но тот по-прежнему стоял, опустив глаза в землю. «Идите», — повелительно сказал Серпилин. «Вы свободны». Шофер ушел. Наступила тяжелая тишина. «Зачем вам понадобилось при мне спрашивать его? Могли бы спросить меня, не компрометируя перед красноармейцем». «А я спросил его потому, что больше доверяю рассказу бойца с красноармейской книжкой, чем рассказу переодетого полковника без знаков различия и документов», — сказал Серпилин. «Теперь мне, по крайней мере, ясна картина. Приехали в дивизию проследить за выполнением приказов командующего армией. Так или не так?» «Так», — упрямо глядя в землю, сказал Баранов. «А вместо этого удрали при первой опасности. Все бросили и удрали. Так или не так?» «Не совсем». «Не совсем? А как?» Но Баранов молчал. Как не сильно чувствовал он себя оскорбленным, возражать было нечего. «Скомпрометировал я его перед красноармейцем. Ты слышишь, Шмаков?» — повернулся Серпилин к Шмакову. «Смеху подобно. Он струсил, снял себя при красноармейце командирскую гимнастерку, бросил документы, а я его, оказывается, скомпрометировал. Не я вас скомпрометировал перед красноармейцем, а вы своим позорным поведением скомпрометировали перед красноармейцем командный состав армии. Если мне не изменяет память, вы были членом партии. Что, партийный билет тоже сожгли?» «Все сгорело», — развел руками Баранов. «Вы говорите, что случайно забыли в гимнастерке все документы?» — тихо спросил впервые вступивший в этот разговор Шмаков. «Случайно. А, по-моему, вы лжете. По-моему, если бы ваш водитель напомнил вам о них, вы бы все равно избавились от них при первом удобном случае». «Для чего?» — спросил Баранов. «Это уж вам виднее. Но я же с оружием шел. Если вы документы сожгли, когда настоящей опасности и близко не было, то оружие бросили бы перед первым немцем. Он оружие себе оставил потому, что в лесу волков боялся», — сказал Серпилин. «Я против немцев оставил оружие, против немцев!» — нервно выкрикнул Баранов. «Не верю», — сказал Серпилин. «У вас у штабного командира целая дивизия под руками была. Так вы из нее удрали. Как же вам одному с немцами воевать?» «Федор Федорович, о чем долго говорить? Я не мальчик, я все понимаю», — вдруг тихо сказал Баранов. Но именно это внезапное смирение, словно человек, только что считавший нужным оправдываться изо всех сил, вдруг решил, что ему полезнее заговорить по-другому, вызвало у Серпилина острый прилив недоверия. «Что вы понимаете? Свою вину. Я смою ее кровью. Дайте мне роту, наконец, взвод. Я же все-таки не к немцам шел, а к своим. В это можете поверить?» «Не знаю», — сказал Серпилин. «По-моему, никому вы не шли. Просто шли в зависимости от обстоятельств. Как обернется?» «Я проклинаю тот час, когда сжег документы», — снова начал Баранов, но Серпилин перебил его. «Что сейчас жалеете, верю. Жалеете, что поторопились, потому что к своим попали. А если бы вышло иначе, не знаю, жалели бы». «Как, комиссар», — обратился он к Шмакову, — «дадим этому бывшему полковнику под команду роту?» «Нет», — сказал Шмаков. «Взвод?» «Нет». «По-моему, тоже. После всего, что вышло, я скорее доверю вашему водителю командовать вами, чем вам им», — сказал Серпилин и впервые на полтона мягче всего сказанного до этого обратился к Баранову. «Пойдите и станьте в строй с этим вашим новеньким автоматом и попробуйте, как вы говорите, смыть свою вину кровью немцев», — после паузы добавил он. А понадобится и своей, данной нам здесь с комиссаром властью, вы разжалованы в рядовые до тех пор, пока не выйдем к своим, а там вы объясните свои поступки, а мы — свое самоуправство».